Добро пожаловать на наши рок-посевы. «Вы страдаете падучей болезнью?» — спросили у бравого солдата Швейка на медицинской комиссии. «Простите, нет», — лучезарно улыбаясь, ответил тот. «Правда, один раз на Карловой площади я чуть было не упал, когда меня задел автомобиль. Но это было давно». Подобным же образом гитариста The Who Пита Таунсенда спросили, было ли у него то, что по-английски называется «near-death experience» — предсмертное переживание, клиническая смерть, когда, по рассказам очевидцев, умирающий или его душа летит куда-то вверх по туннелю навстречу ослепительному свету и райской музыке. «Предсмертное переживание», — ответил Таунсенд, — «пожалуй, было. Я летел на самолете «Конкорд» одним рейсом с Элтоном Джоном. Вдруг в полете взорвался один из двигателей. Самолет стал терять управление. Все мы в тот момент простились с жизнью. Особенно громко визжала какая-то женщина в ряду, где сидел Элтон Джон. Каким-то чудом самолет дотянул до аэродрома. Когда мы стояли в баре, успокаивая потрепанные нервы, я сказал Элтону: «А ведь тебе пришлось еще хуже. Женщина рядом с тобой визжала на весь самолет». «Какая женщина?» — сказал Элтон не без кокетства. «Дурачок, это же был я». Согласитесь, случай забавный, но с другой концовкой вполне мог бы стать и трагическим, и тогда из пустячка перешел бы в анналы истории. Завершая год, столетие, тысячелетие, мы вспоминаем рок-н-ролльные скандалы шестой и последней передачей. Декабря в 1935 году в американском штате Джорджия родился Литл Ричард, урожденный Ричард Пеннимен, певец, сочинитель, пианист, один из праотцов рока, до сих пор еще жив курилка, до сих пор свое поет тути-фрути с непонятными словами «Вам-баба-луба-дулум-бам-бам». 6 декабря 30 лет назад, в 1969 году, на стадионе «Алтамонт» около Сан-Франциско на концерте «Роллинг Стоунс» погибло 4 человека. Одного из них зарезал охранник из мотоциклетной шпаны «Hell's Angels». Все это было заснято на пленку. Через год документальный фильм «Give Me Shelter», включивший в себя и этот эпизод, был показан в Нью-Йорке. 7 декабря. В 1949 году в Калифорнии родился Том Уэйтс, любимец прокуренных кухонь. Он нынче справляет свое 50-летие. 8 декабря – день убийства Джона Леннона. Он погиб после 4 выстрелов в упор у подъезда собственного дома в Нью-Йорке. Убийца Марк Чапман получил 20 лет и в обозримом будущем может выйти скоро на свободу. 8 декабря 43 года в штате Флорида в городе с австралийским названием Мельбурн родился Джим Моррисон, вокалист, поэт, основатель группы The Doors. 11 декабря. В 64 году в гостиничный номер к американскому певцу Сэму Куку зашла молодая женщина. Сэм, полагая, что это поклонница, растопырил было уже руки для объятий. Но женщина отбилась и побежала. Сэм за ней. Та в кабинет администратора, он туда же. И тут перепуганная незнакомка вынимает из ящика стола пистолет и укладывает Сэма Кука на месте. Суд ее оправдал, потому что, во-первых, она была администратором гостиницы при исполнении служебных, а во-вторых, потому что Сэм Кук в этот момент был голый. Погибшему было 34 года. 11 декабря 1954 года родился Андрей Макаревич, бессменному лидеру «Машины времени», нынче 45. А в 45 – мужик, ягодка опять. Из последних новостей: Алан МакГи, основатель фирмы Creation Records, подписавший в свое время контракт с Оазисом, летом будущего года уходит в отставку. Об этом было объявлено после того, как популярная пресса опубликовала статью, в которой говорится, что «Оазис» из фирмы Creation уходит и вместе со своими менеджерами создают собственную компанию. Газета сообщала, что «Оазис» в этом смысле подражает своим героям «Битлз», которые в 60-е годы покинули родимый «Парлофон» и ушли в свой самодельный «Apple». Следующий альбом «Оазиса», который называется «Стоя на плечах гигантов», вроде бы выйдет уже на новой фирме. МакГи со своим партнером создал Creation в 83-м году с капиталом всего в 1000 фунтов. Фирма быстро шла в гору, но в 91-м она чуть не стала банкротом, потому что группа Bloody Valentine истратила на запись своей пластинки непомерные деньги. От банкротства фирму Creation спасла корпорация Sony, купившая 49% акций за 12 миллионов. В 96-м люди из Sony пытались выжать Алана МакГи из дела, но он удержался. Известно было, однако, что в июне 2000 года контракт подлежит пересмотру. Судя по всему, в Sony Аланом МакГи были недовольны, особенно после того, как целый ряд новых альбомов Creation, которые он художественно курировал, оказались провальными. Особо пишут о последнем диске Кевина Роуленда, бывшего вокалиста Dexys Midnight Runners. Пластинка называется «My Beauty», «Моя красота». На обложке Кевин снялся в дамском платье с задранным подолом. Видны чулочки, резинки, трусики и прочее. Ну ладно, был бы голубой. А то ведь и не голубой вовсе. Глядеть противно. Несмотря на массированную рекламу, пластинка совсем не пошла, продано всего 500 экземпляров. 40-летний МакГи видит свое будущее в новых технологиях. Он уже партнер фирмы Click Music, интернетовской компании, торгующей музыкой по проводам. Кроме того, он собирается финансировать производство микробюджетных фильмов примерно по 100 тысяч фунтов каждый. За исключением Primal Scream, все остальные команды на Creation убыточные. С уходом Оазиса сохранять фирму не будет никакого смысла. Creation утонет, как дредноут, который покидают самые талантливые крысы. Одни тонут, другие только набирают с плавучести. Группа Manic Street Preachers даст новогодний концерт в Кардиффе на стадионе. Все 54 тысячи билетов уже проданы, теперь ведутся переговоры, чтобы увеличить число мест до 60 тысяч. Стадион оборудован огромными видеоэкранами, с которых публику будут поздравлять с Новым годом мировые звезды спорта, музыки и кино. Конечно, встретить новое тысячелетие в веселой 60-тысячной толпе в тесной завязке со всем миром может стать переживанием незабываемым. Лидер Моторхеда Лемми закончил свою автобиографию под названием «White Line Fever» — «Лихорадка белой полосы». Как объясняет сам Лемми, это история деревенского мальчика, родившегося и выросшего с болезнью уха. Книжка выйдет в начале будущего года через издательство «Саймон энд Шустер». И в заключение пару цитат. Одна из них принадлежит 14-летнему Джеймсу Джаггеру, сыночку Мика. Он, как всякий подросток, выговаривает отцу и учит его жить. «Пап», — сказал он, — «ты носишь грим, какие дурацкие костюмы, крутишь задом перед тысячами зрителей. Ты вообще понимаешь, на кого похож? Только слабаки идут в певцы и в манекены». А вот высказывание Кита Ричардса из «Роллинг Стоунс». «Я спал с одной теткой, потом гляжу, а это вовсе не она. То есть я попал не в тот номер. Бывают же ошибки в жизни». «Ну, никто не жаловался». Конец цитаты. Тут, пожалуй, мы и закончим и перейдем к нашему рассказу. Конец 66-го года. Брайан Уилсон, автор большинства известных хитов американской Beach Boys, повсеместно почитался за гения. А гению по штатному расписанию совсем другое положено. Уилсон задумал проект под названием «Смайл» — «Улыбка». Как он сам говорил, это будет «подростковая симфония Богу». 10 ноября 1966 года в лос-анджелесской студии Gold Star Уилсон собрал большую группу музыкантов для записи сюиты, вдохновленной четырьмя элементами природы. В тот день конкретно записывали огонь. Надо сказать, что это была вторая попытка. В первый раз приехавший на запись Уилсон из своего лимузина так и не вышел. «Вибрации, — говорит, — не те». На сей раз он до студии добрался. Рабочего послали тут же в игрушечный магазин купить пластмассовые пожарные шлемы на всех, в том числе и на пожилых скрипачей. Уборщик студии, по указанию Уилсона, разжег в железном ведре костерок, чтобы вдохновить музыкантов на создание звуковой картины неслыханной силы. Чувствуете? Система Станиславского. К вечеру поступило сообщение, что соседнее здание со студией сгорело. Встревоженный Уилсон всю ночь слушал радио. В ту ночь в Лос-Анджелесе почему-то было больше пожаров, чем обычно. «Это все из-за меня!» — с ужасом бормотал Уилсон. Глубокой ночью он решил ленту с записью сжечь. Но воспламенить ее ему почему-то так и не удалось. Эту ленту потом заперли в несгораемый шкаф и так уже никогда оттуда не вынимали. То есть эта запись осталась неизданной. Так родилась легенда о Сьюите «Улыбка» и легенда о ее безумном авторе Брайане Уилсоне из «Beach Boys». I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Февраля 1967 года. Вокалист Rolling Stones Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс арестованы за хранение наркотиков. Знаменитые роллинги своей развязностью, манерой, длинными волосами, скорее всего, не нравились строгим полицейским с короткой прической по уставу. Неудивительно поэтому, что арест двух приятелей стал обрастать невесть откуда появлявшимися подробностями. Выяснилось, что в момент ареста Джаггер якобы лежал на диване, голова его между ног подруги Мариан Фейтфул, сам он откусывал шоколадный батон, вставленный в ее личность. Мариан Фейтфул теперь, спустя 3 десятилетия, поясняет, что все это чушь и выдумки. Мик подтверждает. Но скандал тогда был чудовищный. Газеты пестрели аршинными заголовками. Друзей отдали под суд, Джаггеру дали 3 месяца, Ричардсу — год. Однако даже правительство поняло, что из «Роллинг Стоунс» делают козлов отпущения. А тут еще редактор влиятельной газеты «Таймс» Уильям Рис-Могг через черточку, опубликовал свою знаменитую статью под названием «Who would break a butterfly on a wheel?» — «Кому придет в голову колесовать бабочку?» Судьи устыдились, ребят оправдали, что позволило им свободно творить новые музыкальные преступления. Around. 65-м году большой и шумный успех английской группы Small Faces был еще впереди. Ребята вышли из движения стиляг Mods или Moderns, которые щеголяли аккуратной, тщательно подогнанной и отутюженной одеждой, без ворсинки и пылинки. И у них были отличные стрижки, волосок к волоску. Мой знакомый бизнесмен, в прошлом отъявленный мод, рассказывал, что для простого выхода на улицу ему требовалась подготовка часа на 4. Модс разъезжали на мотороллерах с обильными никелированными прибамбасами. На языке модс слово «face» — лицо обозначало, собственно, самого человека. Поскольку все четверо участников, вокалист Стив Мариотт, кстати, трагически погибший в пожаре в 91-м году, барабанщик Кенни Джонс, гитарист Ронни Лейн, он потом играл в «Роллинг Стоунс» и умер от рассеянного склероза, все они были маленького роста. Отсюда и название. Менеджером у них был Дон Арден, мужчина крепкого сложения и вулканического темперамента, человек властный, руководитель, от которого не скроешься и не уйдешь. На ранних пластинках, например, он числится еще и продюсером. О назревавшем конфликте пронюхал молодой антрепренер Роберт Стигвуд, тот самый, который потом возглавил Bee Gees и создал свою музыкально-развлекательную империю Robert Stigwood Organization. Но тогда, в 65-м, молоденький Стигвуд пытался переманить Small Faces под свое начало. На него кто-то настучал, и Дон Арден, как гласит легенда, чтобы отвадить непрошенного партнера, высунул его из окна высотного дома вниз головой, держа незадачливого интригана за лодыжки. Стигвуду дали понять, что Арден относится к работе серьезно и уступать своих артистов никому не собирается. Силовые приемы ни к чему не привели. Small Faces все равно ушли, правда, не к Роберту Стигвуду, а к Эндрю Олдому, бывшему менеджеру Rolling Stones, Дон Арден пошел по жизни дальше. Растил и воспитывал дочурку Шарон. Она тоже пошла по отцовским стопам, стала рок-менеджером, взяла под опеку спившегося и опустившегося Оззи Осборна, сделала из него человека, вышла замуж за него и народила детишек. А вы, когда увидите маститого и благообразного Роберта Стигвуда с серебряными висками, представьте его молодым и юрким, свисающим вниз головой из высокого окошка и издающим свиноподобные звуки. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green. Under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about. Be nice and have fun in the sun. I tell you what I'll do. What will you I'd do? I'd like to go there now with you. Can miss out school. Won't that be why cool? Go to learn the words of food. What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. But why the tears there? I'll tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Список у меня длинный, но подробно обо всем рассказать, видно, не удастся. Тут и зачинатель Pink Floyd Сид Барретт, сошедший с ума от кислоты, который просидел потом безвылазно в родительском доме в Кембридже последние лет 30. Знаменитый запрет радио BBC песни «Frankie Goes to Hollywood», принесший музыкантам всемирную славу. Тут и язвительные американские панки «Dead Kennedys», «Мертвые Кеннеди», с издевательскими песнями типа «Калифорния Uber Alice» или «Каникулы в Камбодже», выпущенные, когда Пол Потт со своими красными кхмерами мочил там людей миллионами. Здесь и буча с погромом и поджогом на фестивале Вудсток 99-го года, но все это, как говорится, камни среднего размера. На роль краеугольных они не тянут. Я хотел бы завершить таким краеугольным событием. Прошло 5 с лишним лет, но оно продолжает волновать и печалить. Это смерть Курта Кобейна. Ощущение конечности и конца, видать, сильно одолевало его при жизни, потому что даже свою издательскую фирму он назвал «The End of Music» — «Конец музыки». Музыка эта действительно окончилась, когда он рухнул на пол, прострелив себе голову. «Нирвана» начинала как группа сердитых панков, ненавидящих власть и рейгановщину, которую они считали особо реакционной. Жили они на Тихоокеанском побережье Америки, на севере, в центре леса Повала. Быть панком и открыто это демонстрировать населению, здоровенным жлобам-лесорубам, было небезопасно. Но это только подогревало клокотавшую злость. «Моя цель, — сказал Курт в 89-м году, — опустить, разрушить все формы рок-н-ролла». Спустя 2 года «Нирвана» была одной из известнейших команд в мире. Видимо, ей удалось задеть какую-то струну в душе вселенской молодежи. Их концерты того периода были гимном бунту, выплеском разрушительной энергии. «Нирвана» была гневной, трогательной, смешной и циничной, утверждающей и отрицающей в одно и то же время. Песни были изначально музыкальны, им всем можно было подпевать, а поэтические формулировки Кобейна шокировали и запоминались. От большой и внезапной славы даже у сильных людей наступает сдвиг. Кобейн к такой славе был особенно не готов. Известность и деньги не принесли ни счастья, ни довольства. Вместо этого пришло смятение и ненависть к себе. Передозировка в Риме в начале 94-го была уже попыткой самоубийства. Последовала жесткая психотерапия, организованная женой Кортни Лав. Покупка огнестрела приятелям, якобы для защиты, еще одно лечение в ЛТП, последняя встреча с дочерью, разговор с женой и исчезновение на несколько дней. Смерть свою Кобейн встретил один. Ни дети, ни жена нашли его мертвым. Его обнаружил электрик Гарри Смит утром 8 апреля 1994 года. Никто не знает, сколько Курт пролежал там. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть могла наступить еще вечером 5 апреля. И день смерти Курта Кобейна можно поэтому отмечать лишь приблизительно. От неудачи бы он не сломался, к этому он с детства был привычен, а вот успеха не перенес. Крупнейшим неудачником в успехе мы его и запомним. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи в обычное время в субботу, а также в понедельник в 11 и во вторник в 9 вечера на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Заглядывайте к нам на объединенный веб-сайт по адресу www.seva.ru. А пока всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцев, город Лондон-Бит.